Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Револьверы». Сегодня, как всегда, по понедельникам, я проведу я, Ростислав Ищенко. Номер прямого эфира 8-495-7373-948. Номер для СМС плюс 7-925-48-948. Ну и если вдруг ваши звонки будут не проходить, пишите. Значит, будем проверять причины. Позапрошлый раз не проходили. Узнали, они сразу начали проходить. Да, теперь к теме нашей с вами сегодняшней беседы. Я думаю, что стоит поговорить об адекватности и неадекватности. Ну, во-первых, потому что многие люди часто обвиняют в неадекватности окружающих, но при этом не обращают внимания на себя, а во-вторых, потому что адекватность и неадекватность – это не мудрость и идиотизм. Да? Человек может быть адекватен в одном и неадекватен в другом. То есть в данном случае это скорее такой элемент самодисциплины и умение не лезть в те темы, в те сферы общественной жизни, в которых ты ничего не понимаешь, там с глобальными советами, с глобальными решениями, особенно с простыми. Вот. А начать эту беседу я хотел бы с нашего с вами общения, потому что уже не первую неделю часть наших слушателей, значит, пишет о том, что вот не надо вообще принимать звонки, тем более вообще не надо разговаривать с людьми, тем более не надо разговаривать с людьми, которые говорят то, что кому-то лично неприятно или неудобно слышать, или кто, говорит неправильные вещи, надо их просто сразу же выбрасывать из эфира и заниматься чем-нибудь общественно полезным. Так вот, я хотел бы сказать, что мне, конечно, как и любому другому человеку, меня не очень радует, когда человек высказывает какую-то альтернативную точку зрения, тем более, когда он это делает достаточно, с моей точки зрения, безграмотно, да? Но, тем не менее, отказ в диалоге, отказ в возможности человека высказаться, отказ его выслушивать, это как раз с точки зрения общественных интересов является, наверное, самой большой неадекватностью. Потому что общество, в котором отсутствует диалог, оно разбивается просто на группу по интересам, прекращает быть обществом. Значит, даже для того, чтобы аргументированно точку зрения оспаривать, ее надо выслушать. Тем более надо понимать, что в обществе всегда присутствует масса разных точек зрения, они конфликтуют, они конкурируют, но для того, чтобы, опять-таки, найти какой-то компромисс, значит, человека надо в первую очередь выслушать, и поскольку у нас появились звонки, вот мы как раз и займемся выслушиванием. Прошу, вы в эфире, слушаю вас. Слушаю вас. Алло.
Алло, Ростислав.
Да. Да, добрый день. Добрый день, Константин, я вас слушаю, вы в эфире.
Спасибо. Скажите мне, у меня два вопроса. Во-первых, конечно, коронавирус в Украине, или на Украине, или в Украине, но это не важно. А вот то, что рассказывают, что там вообще ничего нет, там куча гастарбайтеров, азербайджанцев, которые приедут, ну, как-то, вот, честно говоря, пугает, потому что, ну, мы же братья, и у нас, кстати, огромные родственные связи. То есть они к нам приедут.
Да, Константин, ну, во-первых, к сожалению или к счастью, наверное, кому к сожалению, а кому к счастью, значит, сейчас как раз они к нам не приедут. Вот, потому что на ближайшее время границы России закрыты, и их могут пересекать только граждане России. А из иностранных граждан там только дипломаты, значит, и по особым случаям отдельные люди. Вот, то есть все они сюда не приедут сейчас. Это первое. Что касается в целом коронавируса на Украине, то, насколько я понимаю, сейчас украинское руководство находится в панике, потому что оно просто не знает, оно не владеет ситуацией. Оно не знает, сколько у него больных. Ну, по официальным данным, сегодня с утра был 71 человек. Формально это немного, хотя за последние сутки рост был достаточно большой. Вот. Формально это немного, и вроде бы оснований для тех мер, которые сейчас приняты на Украине, нету. Вот. Поэтому я и говорю, что с моей точки зрения, там руководство находится в панике, просто не владеет ситуацией. Оно тоже думает, что сейчас в страну вернулась масса гастарбайтеров, и, скорее всего, все они больны коронавирусом. Ну, не все, ну, половина, ну, хотя бы треть. И вот они бродят по стране и заражают всех остальных. А государство их уже пропустило, то есть этот момент, когда можно было как-то поставить ситуацию под контроль, она уже потеряла. И сейчас вот они не знают, сколько у них на самом деле больных. Может быть, 71, может быть, 710, может быть, 7100. Поэтому они вводят совершенно драконовские меры, и не знаю, насколько эти меры оправданы, потому что, с моей точки зрения, совершенно правильно заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, который сказал, что в результате этих мер от голода в стране может умереть больше людей, чем от коронавируса. И он в этом отношении абсолютно прав, потому что строгий карантин тоже надо подготовить, то есть к нему должны быть готовы еще и власти. Потому что люди не могут просто сидеть дома, да? Значит, надо думать, каким образом сохранить за ними рабочие места. А там, где рабочие места не сохранятся, надо думать, как этих людей поддержать. Надо думать, чем люди будут питаться. Надо думать, как их обеспечивать там водой и так далее. Ну, рано или поздно, просто ни у кого нет больших запасов денег, рано или поздно еще и деньги закончится. Я вот сейчас разговаривал перед нашим эфиром с Романом Бабаяном, он мне сказал, что у него там кто-то из знакомых из Италии вернулся и говорил о том, что там уже полотна висят на окнах в нескольких, в ряде случаев, когда люди просто пишут, что у нас заканчиваются деньги, помогите, да? Так все-таки Италия не Украина, там государство было более регулярным, да, менее разрушенным, ну, в принципе, вообще не разрушенным, то есть Италия выглядела как вполне нормальное, действенное, я бы сказал, даже государство. На Украине, помимо того, что государство просто нищее, то есть в бюджете еще и денег нету для какой-то действенной помощи, но еще и государственные структуры разрушены. Вот когда они блокируют транспортное сообщение с Украиной, блокируют транспортное сообщение между городами Украины и областями, блокируют транспортное сообщение в Киеве, вводят строжайший карантин и так далее, то в результате просто люди начинают терять работу, начинают терять бизнесы. Значит, я давеча читал в Фейсбуке, да, там просто женщина пишет с Украины, что у меня был два бизнеса, один по обеспечению там что-то там в авиации, да, значит, может быть, едой, не знаю, и второй, значит, это пара ресторанчиков. Оба в результате закрылись сейчас, не работают, да, значит, и денег осталось на 2 недели. Ну, понятно, потому что никто же самое дома в мешках деньги не держит. Вот результат, значит, через 2 недели для нее наступает голод, да? И с этим надо что-то делать, в первую очередь делать государство. Государство ей ничем помочь не может. Это, кстати, к вопросу об адекватности. Так, пожалуйста, следующий звонок, вы в эфире. Слушаю вас. Алло, алло. Нет, да, слушаю вас, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
До сих пор продолжается СМИ шумиха по поводу вируса в короне. Возникает подозрение, что под видом вакцины врачи могут вводить пациентам чипы, после чего люди станут управляемыми извне киборгами. Возможно, для чипизации...
Значит, спасибо большое, я вас услышал. Значит, дело в том, что врачи ничего пациентам не вводят, потому что вакцины не существует, в ближайший год, скорее всего, существовать не будет. Вот. Так что можете не беспокоиться, прямо завтра биороботом вы не станете. Да, пожалуйста, давайте ответим на следующий звонок. Слушаю вас, вы в эфире.
Алло. Ростислав, добрый вечер, Алексеевич.
Добрый вечер.
Вот вы хороший вопрос очень поставили. Вот смотрите, адекватность конкретных людей или в целом там групп населения, оно зависит от адекватности действий власти в конкретной обстановке. Вот смотрите, в конце января, значит, постановлением там правительства объявляется, что эта инфекция особо опасная. Все, документ, точка. В то же время, в феврале и в марте продолжается спокойный выезд туристов в Европу и в страны, в которые идет полным ходом заражение. Потом эти туристы обратно возвращаются сюда, их в аэропортах как следует не проверяют, а просто рекомендуют идти на домашнюю самоизоляцию. Я это проверял через знакомых, и все это, в частности, с Испании прилетели. Люди им подписали справку, что они уходят на самоизоляцию, и все. Больше их никто не беспокоит. И другие варианты мы сегодня в эфире слышали даже от радиоведущих, вот уважаемой радиостанции. Вот в средствах массовой информации, на телевидении, в других средствах по вопросу характеристик вируса, средств ему противодействия, среди профессионалов царит абсолютная радионаправленность, разная направленность. Мнения свои высказываются, они все разные. Уже у людей голова болит от этого шквала информации. А централизованная власть как будто это не слышит. Она промежутками что-то говорит и затихает. Вот вы как это все дело оцениваете?
Значит, ну, к первому вопросу по поводу адекватности. Значит, я вам скажу, что адекватность действий власти зависит еще и от адекватности общества. То есть это дорога с двусторонним движением. Не будет адекватной власти в неадекватном обществе, не будет адекватного общества при неадекватной власти. Они, кстати, бодро и весело разрушают друг друга, если только неадекватность куда-то проникает. Вот. Что касается борьбы с вирусом, ну, во-первых, в феврале месяце в Европе была совершенно спокойная, нетревожная обстановка, то, что они это упустили. Да, это, безусловно, большая проблема, то есть они веселились, рассказывали, что у них ничего нет, а потом выяснили, что есть и много, да. Но думаю, что если бы тогда бы власть просто бы закрыла бы выезд, кстати, выезды сейчас не закрыт, просто людям говорят, что лучше не ездить. Кто-то слушает, а кто-то не слушает. Значит, если бы власть просто закрыла бы выезд за рубеж, то стоял бы вселенский вой по поводу того, что нас не выпускают, а там, между прочим, все хорошо, и вообще Европа – это Европа, там выдающаяся медицина, значит, там самая прекрасная организация власти, там все, там вообще не может быть плохо, поэтому над нами просто издеваются. Значит, по поводу, кстати, возвращения, тоже людям же говорили, что они должны две недели посидеть дома, да, и даже выдавали там справки и больничные. Для того, чтобы взять и всех возвращающихся, а речь идет о десятках и сотнях тысяч людей, потому что многие выехали до того, как. Постоянно за рубежом находится огромное количество людей. Значит, кто-то по делам, кто-то отдыхает, кто-то еще по какой-то причине. Вот для того, чтобы их всех взять и изолировать принудительно, государству надо иметь для этого определенные площади. Да? Ну, у нас достаточно большое там количество коек, по-моему, это около 9 на 1000 жителей, то есть это много. Там, это значительно в разы больше, чем в Соединенных Штатах, чем в той же Италии, Испании, там, во Франции и так далее. Но, тем не менее, если их всех забить возвращающимися, просто отправить их на карантин, да, значит, то, соответственно, некуда будет ложить людей даже с переломом ноги. Потому что просто все медицинские учреждения будут заняты людьми, находящимися на карантине. И врачи будут не лечить больных, а ходить вокруг тех, кто на карантине, хотя из них, возможно, там заболеет в лучшем случае один человек на тысячу. То есть это тоже не методы, не результат, потому что это просто подрывает основы медицинского обслуживания. Значит, опять-таки, в Италии в той же не так страшен сам вирус, хоть там погибает достаточно большое количество людей, как то, что начинает валиться национальная медицина, она не выдерживает. Значит, не хватает врачей, не хватает медицинских коек, не хватает препаратов, всего не хватает, поэтому не просят о помощи. Вот. Значит, соответственно, адекватность в том и заключается, чтобы предпринимать те меры, которые ты можешь реализовать и обеспечить, и те меры, которые в данной ситуации будут восприняты обществом. Ведь у нас же до сих пор есть масса людей, которые рассказывают, что знаете, вирус – это все легенды, значит, там что от туберкулеза умирает больше людей, поэтому с ним вообще не надо бороться, вообще надо на все махнуть рукой и не мешать людям красиво жить, да? Так это даже сейчас, даже в этих условиях. А если бы начали бы жесткие меры вводить, когда, в общем-то, никаких серьезных оснований, видимых для этого не было бы, общество бы просто взбесилось. Значит, поэтому надо все-таки, значит, соотносить, то есть, желаемое и возможное. Даже сейчас, как видите, государство не спешит с жесткими мерами, там, с жестким карантином, просто потому что это еще и наносит страшнейший удар по экономике. Это наносит удар по малому бизнесу, потом по среднему, дальше и по большому тоже. Это все, кстати, одно с другим связано. Значит, удар по экономике – это в конечном итоге удар по каждому отдельно взятому человеку. Это в конечном итоге падение его собственного жизненного уровня. И если страна будет месяц или два не работать вообще, или не работать будет половина активных граждан, то потреблять-то тогда с чего? Вот. Так, пожалуйста. Ой, кто-то у нас не дождался. Ага. Вот, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Два маленьких вопроса. Да. Первый вопросик. Вот ваше высказывание, что от 30 до 50% украинцев, которые возвращаются за границу, заражены коронавирусом.
Это не мое высказывание. Да. Я сказал, что власти Украины не владеют ситуацией. И они думают...
Нет, вы назвали цифры.
Я, во-первых, не говорил о 30%. Давайте я вам скажу, как я сказал. Не надо, значит, я уже сталкиваюсь с тем, что люди, даже читая статью, там, где черным по белому написано, 5 человек читает 5 разных статей, совсем не то, что там написано. Поэтому еще раз объясняю, как я сказал. Значит, власти Украины не владеют ситуацией, поэтому не находятся в панике. Они знают, что возвращается большое количество гастарбайтеров. И они боятся, что не могут быть все заражены коронавирусом. Все это не 50, это 100%. Может быть, заражена половина, может быть, треть. Они не знают, сколько зараженных, и они не знают, какое количество они уже заразили. Они не знают, у них на самом деле 71 человек болен, 710 или 7100, может быть, и 71 тысяча. Вот это ровным счетом то, что я сказал. То есть, повторяю, я сказал, что власти Украины не знают, сколько. И дальше дал просто несколько этих самых значений. С тем же и успехом мог сказать, что, не знаю, 90 у них процентов, 10%, 1% заражены там и так далее. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Пожалуйста, следующий, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вам не кажется, что вот эта вот ситуация с коронавирусом, она немножко напоминает чемпионат мира по футболу? То есть все бегали счастливые, довольны, радовались. У нас чемпионат мира, приезжайте в Москву, там иностранцы, там то, там все. То есть народ был счастливый, довольный, радостный, под шумок, пенсионный возраст подняли. Хотя наш великий президент говорил, не, никогда. НДС подняли. Что сделали? Сейчас у нас 22 апреля, среда. Всегда выборы были в воскресенье. Никогда они не были в будни. Но он сделал в среду. Хорошо, я не против. Но не кажется ли вам, что сейчас про голосование как-то вообще все это умалкивается? А именно все коронавирус. Вот это вот мне вот непонятно. Я потому что сейчас вот хожу тоже, да, предыдущий слушатель говорил, в Леруа Мерлен он был, да. Да, я тоже был в Глобусе, в Леруа Мерлен. Я вижу людей, которые вокруг меня ходят, да. Я не вижу никакой паники, никакой суеты. Вот этого вот. Но с кем разговариваешь, и все говорят, ну, коронавирус, ну, заболели. От рака столько людей умирает, об этом не говорят. Одно и то же толдычит. А потом переходит сразу же на голосование. Ну чего, что делать-то? Стране-то все, страна уже упала. Вот что вы на это скажете?
Значит, спасибо. Я не совсем понял логику ваших рассуждений, в том числе, какое отношение чемпионат мира по футболу имеет к повышению пенсионного возраста. Значит, и тем более я не понял, какое отношение коронавирус и его эпидемия имеют к голосованию 22 апреля. То есть, если вы предполагаете, да, что это специально организовано для того, чтобы заставить лично вас каким-то образом нужным проголосовать, да, то в таком случае, я думаю, это голосование вообще бы не понадобилось. Потому что если российская власть в состоянии убедить власти Соединенных Штатов, Китая, Японии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании, значит, ну, еще ряда государств, включая, кстати, ненавидящую нас Украину, ненавидящие нас, вернее, украинские власти, да, значит, если они в состоянии убедить всех этих людей организовать панику по поводу коронавируса, значит, еще начиная где-то с ноября, с декабря, да, по нарастающей 2019 года, для того, чтобы каким-то образом обеспечить Путину голосование 22 апреля, то в таком случае голосовать бы не надо было бы. Значит, его просто сразу бы избрали бы императором земного шара. Значит, зачем тогда ему вообще голосование по изменению Российской Конституции, если он может в три шеренги построить руководителей всех ведущих стран мира и заставить их обвалить мировую экономику, значит, и нанести гигантский ущерб своим собственным странам только ради того, чтобы голосование по Конституции было не в воскресенье, а в среду. Значит, мне кажется, что здесь никакой логики нет. Может быть, я ошибаюсь. Спасибо. Да, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Алло, да, слушаю вас, да. Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот когда говорят о налоговых каникулах или так сказать, о каких-то каникулах, имеется в виду, что просто откладываются платежи или за эти месяцы платить не надо? Дело в том, что если все это накопится, то тогда еще труднее будет отдать тому же бизнесу, тем более, если он не будет 2 месяца работать. То есть вот эти налоговые каникулы могут превратиться в яму, из которой там бизнесмен вообще никогда не вылезет.
Вы знаете, я с вами полностью согласен, я об этом тоже неоднократно говорил, что одно дело, когда платежи вообще отменены, другое дело, когда платежи вообще отложены. Но пока что мы имеем только заявления в прессе, да, никаких конкретных документов по этому поводу никто не видел. Поэтому сказать точно, да, ответить точно на ваш вопрос – платежи вообще, кстати, отменены или платежи отложены? Я, к сожалению, сейчас не могу. Давайте дождемся конкретных решений, публикации, кстати, конкретных документов. Тогда сможем говорить по существу. Но еще раз говорю, я с вами согласен. Если это просто, кстати, отложенное действие, да, то есть не надо платить сегодня, заплатите сразу все, но через полгода, то через полгода люди будут значительно беднее, чем сейчас, и, конечно, заплатить им будет еще сложнее, чем сейчас. Вот. Так что, наверное, ну, я, по крайней мере, надеюсь на то, что налоговые каникулы, да, будут означать, что на этот период соответствующие платежи просто отменяются. Ну, поживем, увидим. В конце концов, не так долго осталось. Спасибо большое. Значит, сейчас у нас перерыв на новости, потом продолжим. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Продолжаем нашу передачу. Поскольку у нас уже есть звонок, то, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид, город Саров, Нижегородская область.
Очень приятно, Леонид.
Вот, хотел бы спросить вас. Каким вам видится дальнейший сценарий развития событий в экономике вот в связи с эпидемией, с падением цен на нефть в России? Вот как вы предполагаете, если так вот пофантазировать? То есть...
Ну, думаю, что в любом случае не блестящим. То есть он может быть не совсем плохим, плохим и очень плохим. Значит, очень плохим он будет в том случае, если Украину накроет, Россию накроет такая же волна эпидемии, как накрывает сейчас западноевропейские страны. Потому что тогда действительно придется вводить карантин, там, закрывать Москву, может, еще какие-то города. Значит, и ну, по экономике тогда будет нанесен сильнейший удар, выбираться из этого придется долго. То есть понятно, что государству там накопленный жир позволит спокойно там прожить, простоять там, 2-3 года, 4 года, выполнить бюджет значит, без проблем. Но надо понимать, что за время там, двухмесячного даже карантина разорится огромное количество малых и средних бизнесов. Значит, люди просто потеряют работу, это по цепочке потянет за собой остальное. Значит, для того, чтобы восстановить просто... это все, понадобится время и понадобится, ну, там, в лучшем случае, пару лет, хороших лет, да. А хороших лет у нас, очевидно, не будет, потому что мир находится в системном кризисе, и завтра он из него не выйдет. Это даже не просто экономический кризис, это не Великая депрессия, хотя это хуже, чем Великая депрессия с экономической точки зрения. Это, кроме всего, системный кризис, то есть это политическая экономическая система, так называемая система Вашингтонского консенсуса, да, там, или пост-Ялтинский мир, его по-разному называют, она перестала соответствовать насущным требованиям, ее надо менять, никто не знает, на что менять, значит, а многие и не хотят менять и сопротивляются этому всеми силами. Значит, поэтому ни завтра, ни послезавтра мир из системного кризиса не выйдет, глобальная экономика, а значит, в любом случае, как бы вот на нас не отразился коронавирус, там слабо, не слабо, сильно, не сильно, но в конечном итоге мы будем иметь дело с ослабленной глобальной экономикой, с ослаблением спроса там, и так далее. Это, естественно, отразится в том числе и на наших, в том числе экспортных возможностях, потому что если люди прекращают покупать, то они прекращают покупать все. Значит, тогда и производить начинают меньше, тогда надо и меньше сырья, там, вот, меньше энергоносителей, надо меньше электроэнергии, всего надо меньше. Значит, то есть поэтому, значит, если... нас накроет сильно, то будет очень плохо. Если нас накроет не сильно, да, то дальше уже будет зависеть в какой-то степени от устойчивости психики властей. То есть, если они будут действовать так, как сейчас, не торопясь с ужесточением карантинных мер, да, и стараясь... по крайней мере, не задевать серьезные значит, экономические интересы, то тогда мы пройдем это с минимальными издержками. Но, опять-таки, повторяю, все равно потери будут серьезные. Если власти в какой-то момент дрогнут и значит, начнут работать на опережение, да, там, закрывать, блокировать... то в таком случае, опять-таки, потери будут выше, и, соответственно, всем будет хуже. Вот. Позитивного сценария здесь просто не просматривается, потому что это зависит уже не от России. Мы живем в глобальном мире, и этот глобальный мир находится в кризисе. Поэтому мы можем, пока мы проходим этот кризис с минимальными издержками, но это все равно издержки. Эти издержки будут расти по мере того, как кризис в мире будет углубляться. Ну, а где-то там в перспективе, да, когда наконец-то мы начнем строить прекрасный новый мир, значит, уже поствашингтонский, да, значит, вот где-то в этой самой отдаленной перспективе, если мы пройдем вот эти кризисные годы так, как их проходим сейчас, то есть с минимальными издержками, тогда у нас будет серьезное преимущество стартовое. Сможем его реализовать, вообще все будет прекрасно. Но это будет потом. Значит, я не думаю, что там это 3-5 лет сроку значит, хватит, чтобы мы увидели уже это потом. Вот. Так, пожалуйста, следующий звонок, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, тут Ваштовска, Ростислав. У меня к вам такой вопрос, даже два. Вот если забыть про вирус, вот вам роль России в мире нравится или нравилась? Такой она должна быть. Потому что выяснилось, что на космодроме Куру французском 246 россиян от Роскосмоса, ну как гастарбайтеры. Российские врачи там по Мозамбикам, это оказывается выгоднее, чем в российской провинции работать. Уральские авиалинии возили китайских туристов из Пекина, там, как бы, с пересадкой в Париж, там, то есть они чем занимались. И второй вопрос. Вот в одном романе Джона Ле Карре, там, работник МИ-6 изменил свои спецслужбы в пользу Москвы, потому что ему не нравилась роль Англии. Вот вас, как вдумчивого политолога, не удивляет верность россиян заданной властью роли России в мире? Потому что даже от застрявших где-то россиян там ни одного плохого слова в адрес российской власти практически.
Ну, я бы тоже бы не дергался по поводу российской власти, если бы где-то застрял, потому что российская власть, по крайней мере, пытается своих вытащить. Например, белорусская власть сказала, они сами уехали, пусть сами и выбираются. Значит, а есть государства, которые просто не в состоянии вытащить там своих туристов, значит, из-за рубежа. При том, что, подчеркиваю, количество россиян за рубежом, там счет идет даже не на десятки, а на сотни тысяч. То есть их не так просто перевести, даже если не задействовать одномоментно всю российскую гражданскую и всю российскую военную авиацию. Значит, поэтому не думаю, что россияне, оказавшиеся за рубежом, кстати, по собственной воле, могут грешить на, кстати, российскую власть. Что касается, кстати, первой части вашего вопроса, то я вам могу напомнить, что в 20-е, 30-е годы в Советском Союзе, ну, мягко говоря, не самой богатой, не самой зажиточной тогда стране, работала масса американских, германских, английских, французских инженеров, просто специалистов, потому что им платили большие деньги. Большие деньги им платили не потому, что Советский Союз был богатый, а потому что эти кадры ему были нужны. И для того, чтобы они приехали на работу туда, им, соответственно, платили больше. Вот, вот они и приезжали. Значит, точно так же, значит, точно такой же подход сейчас к любым кадрам по всему миру. Если вам надо, кстати, нанять врачей, потому что у вас нет своих, или нанять каких-то других специалистов, вы просто заплатите больше. Но если вам они кровизнесу нужны, они у вас будут. Я вам напомню, что там те же американцы совсем недавно пытались полуподпольно выкупить у немцев целое предприятие, да, по производству вакцин антивирусных. Значит, опять-таки, они бы готовы были заплатить большие деньги. Главное, что с ними уже практически согласились. То есть на коммерческом уровне это было согласовано. Это государство блокировало. А если бы не блокировало, то, кстати, немцы, специалисты вместе со своим предприятием бы спокойно бы переехали бы в Соединенные Штаты. Не потому, что в Германии плохо, а потому что в Соединенных Штатах им в данный момент заплатили бы больше. Это вполне, кстати, естественный подход, точно так же, как, например, поляки уезжают на работу в Англию, а рабочие места в Польше, ну, по крайней мере, до нашествия коронавируса, заполнялись украинцами. Вот так, пожалуйста, следующий, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю вас.
Михаил, Москва. Вот у меня так несколько иные постулаты. У меня, вам не кажется, что все-таки мир глобальной экономики накрылся медным тазом. И начинается фрагментация рынков. И не пора ли России обратить внимание на собственный внутренний рынок и закольцовываться там, как это было в Советском Союзе? Спасибо.
Значит, ну, во-первых, у вас не иной подход, потому что я только что говорил о том, что мир глобально вступил в системный кризис, то есть эта система больше не работает. И не только Россия, которая, кстати, начала этот процесс раньше вот, других, но сейчас и многие другие государства, значит, пытаются уйти, кстати, в национальную экономику, да, пытаются, ну, пока еще не совсем явно, но фактически пытаются вводить протекционистские меры. Кстати, американские санкции, я не имею в виду санкции против России, хотя и против России тоже, американские санкции против всего мира, по сути дела, против Европейского Союза, Китая, Ирана, России там, и так далее, это попытка, опять-таки, создания протекционистской экономики, только не на основе увеличение таможенных пошлин, потому что это вроде бы как не комильфо, это соглашение ВТО запрещают, а на основе санкционных механизмов, которые играют ту же самую роль. Вот. Что касается не пора ли России, то, безусловно, пора, и Россия этим занимается. Просто, понимаете, нельзя сегодня на завтра, да, значит, глобальную экономику поменять на национальную, полностью замкнуться в своих границах. Более того, полностью замыкаться в своих границах и невыгодно, потому что в значительной степени российская экономика экспортоориентирована. И Россия сейчас пытается создать свой кластер, в котором ее экономика будет доминирующей или одной из доминирующих, и в котором она будет основным экспортером. Значит, и это значительно выгоднее, чем просто замкнуться в своих границах, потому что 140 миллионов, там 146 миллионов, пусть даже их будет 150 миллионов, да, там, пусть с беглецами с национальных окраин даже в ближайшем будущем окажется 160 миллионов, но это совершенно недостаточное количество людей для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование, знаете, многих российских предприятий. Скажем, те же самые верфи, да, которые построены на Дальнем Востоке, в Владивостоке, да, и сейчас производят супертанкеры. Значит, ну, что эти супертанкеры тогда будут возить? Туристов по Волге, что ли? Так они там даже не развернутся. Вот. И, следовательно, тогда что, верфи закрывать, которые только построили, в которые огромные деньги вложены и так далее? То есть огромное количество российских предприятий, в том числе, кстати, российского автомобилестроения, да, потому что у нас рассказывают о том, что вот в России ездят сплошные иномарки, но эти иномарки произведены на российских заводах, то есть на заводах, построенных в России, на которых работают россияне, и отчисления от которых идут в российский бюджет. И если хорошо, когда Toyota строит завод в Соединенных Штатах, это хорошо для Соединенных Штатов, да, которые против этого не протестуют, то почему для России плохо, если Toyota строит завод в России? А Россия уже давно, уже лет 5, как перешла к экспорту производящихся на ее территории автомобилей. Значит, безусловно, большая часть потребляется внутри страны, но часть идет на экспорт. Кроме того, Россия уже экспортирует в том числе и запчасти, производимые на ее территории. Если все закроется, то вот эта вот ниша тоже закроется. Это будет уменьшение доходов для страны. Значит, поэтому, безусловно, надо понимать, что в ближайшем будущем глобальная экономика в том виде, в каком мы ее привыкли видеть, функционировать перестанет, но это не значит, что надо стремиться к автарке. И к этому надо быть готовым, потому что вот ситуация с коронавирусом показала, что государства могут закрывать свои границы и замыкаться в любой момент и по самым разным причинам. Но стремиться все-таки надо к максимальному расширению своих рынков сбыта. У России слишком сильная экономика для того, чтобы ограничиваться своим собственным рынком. Так, спасибо. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Я просто хотел уточнить. Вот вы говорили про то, что у нас делаются автомобили, да. Но комплектующие-то, простите, идут из-за бугра?
Уже давно не идут, уже давно делаются здесь. Вы ошибаетесь.
Запчасти...
это не все равно. Отверточная сборка и полный цикл производства – это две разные вещи. И комплектующие запчасти мы уже продаем за рубеж, произведенные на российской территории. А не завозим к себе из-за рубежа для того, чтобы здесь при помощи палки и веревочной петли собрать их в единый автомобиль. Поэтому это две совершенно разные вещи. Вот. Так, спасибо. Пока у нас перерыв со звонками, потому что кто-то не дозвонил. Значит, мы тут ответим. У нас было сообщение, значит, по поводу того, что мы передергиваем. Вот. В отношении пенсионного возраста объявили, используя чемпионат мира по футболу, и не выдумали коронавирус, а ловко используют. Опять передергиваете. Так вот, значит, заявка на чемпионат мира по футболу подается за 4 года до того, как он проводится. Значит, за 4 года никто не предполагал еще повышать пенсионный возраст. Это было в значительной степени вынужденное решение. Значит, соответственно, использовать чемпионат мира для повышения пенсионного возраста было нельзя. А то, что его и не собирались использовать, и то, что, кстати, его использовали оппоненты правительства, об этом свидетельствует оппозиционная пропаганда сразу же в момент сообщения о том, что пенсионный возраст будет поднят. Сразу же вся оппозиционная пресса написала, на чемпионат мира по футболу денег хватило, а на то, чтобы пенсионерам раздать, денег нету. Значит, государство о пенсионерах не заботится, государство заботится о футболе. Я, знаете, честно говоря, человек не спортивный, на футбол мне глубоко наплевать, так же, как и на все остальные виды спорта. Да, и если бы все были бы такие, как я, то, значит, у нас бы до сих пор был бы не большой спорт, а физкультура. Значит, просто потому, что спортсменам бы не платили миллионы, значит, за то, что, значит, там они бегают по полю, так как их бы никто бы не смотрел, и, соответственно, на них бы нельзя было бы делать рекламу, там, и политический пиар, там, и так далее. Вот. То есть, мне, в принципе, глубоко наплевать. Есть чемпионат мира по футболу, нет чемпионата мира по футболу, проходит он в России, в Антарктиде, в Новой Зеландии или не проходит вообще. Значит, но надо быть объективными. Никто не собирался использовать чемпионат мира по футболу для того, чтобы закрыть тему с пенсионным возрастом. Вообще... Как это себе представить? Значит, все, на самом, все занялись футболом и забыли про пенсии или что? Значит, вот, тоже, абсолютно то же самое и, это самое, и по поводу коронавируса. Ну, а как его, это самое, как его использовать, да, для обеспечения голосования 22 апреля? Опять-таки, оппозиционная пресса, кстати, совершенно справедливо, пишет, власти нужна явка, потому что только высокая явка, значит, подтвердит легитимность принятых решений. Значит, ну, во-первых, когда рассказывают о том, что коронавирус опасен, и лучше больше трех не собираться, то это как раз минимизирует явку 22 апреля, потому что люди будут сидеть по домам и не пойдут на избирательные участки. Значит, где логика тогда? Как они используют коронавирус? Значит, убеждают не идти голосовать? Зачем? Вот, поэтому, если какие-то два события совпадают, и одно из них вам не нравится, это не значит, что второе придумали для того, чтобы прикрыть первое. Вот. Да, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений Баскова.
Добрый день, Евгений. Вы, по-моему, несколько раз безуспешно пытались дозвониться, извините как-то.
Да, скажите, пожалуйста, вот я читал, что вы были советником президента на Украине.
Я не был советником президента на Украине, вас обманули.
Кучма.
Я не был советником президента Кучмы на Украине, вас обманули. Да, пожалуйста, следующий звонок, вы в эфире.
Добрый вечер. Меня Сергей зовут, по поводу наших туристов. Сегодня коллега рассказал, что его хорошая знакомая завтра улетает в одну из стран Юго-Восточной Азии отдыхать. Там очень дешевые путевки. А не дай бог там разовьется тоже ситуация с коронавирусом. И что, спасать ее тоже за счет государства? Если люди так
безалаберно
себя ведут.
Видите ли, эмоционально, да, вот, я тоже считаю, что вот улетелся и улетел, да, тебя предупредили, улетел, ну и сиди там. Значит, ну точно так же тогда я, допустим, считаю, что если пошел заниматься подледным ловом, а рыбу, льдину отломило и унесло в океан, ну и сиди на этой льдине, авось не растает, к берегу прибьет. Значит, но мы же не можем так относиться к нашим гражданам, даже если они демонстрируют полную глупость и неадекватность. Значит, потому что так с каждым где-то может случиться. Один на льдину пошел, другой там, куда-то там улетел и так далее. Государство обязано защищать своих граждан и спасать их, когда они попали в какую-то критическую ситуацию. Другое дело, что я бы, допустим, не стал бы вывозить этих людей бесплатно. Ну, улетели, у вас возникли проблемы, потому что вы улетели. Значит, государство на вас тратится, оплатите это. И, кстати, многие государства так и делают. Значит, точно так же прислали за вами этот самый вертолет, чтобы вас с льдины снять, потому что вы под ледным ловом занимаетесь. Оплатите бензин, оплатите работу МЧС. Значит, вас же предупреждали. Вы же там не случайно оказались. Другое дело, когда происходит, значит, какая-то трагическая случайность, а вот когда вы умышленно, вопреки предупреждениям, значит, нарушаете какие-то запреты, значит, даже если по этому поводу нет соответствующих статей уголовного там, или административного кодекса, значит, всегда можно просто попросить оплатить услугу государственных органов. Значит, я думаю, что сразу бы резко бы уменьшилось количество желающих нарушать запреты. Они бы не исчезли бы. Но количество их резко бы уменьшилось, если бы они знали, что вот не туда улетели, да, значит, а обратно тот самый чартер, который за ними пришлют, им придется хотя бы платить. Значит, причем оплатить им нет самое, не спишут цену билетов, за которые не заплатили уже, а просто оплатить самое, оплатить все это по новой. Значит, это точно так же, как со штрафами на дорогах. Как только они стали неизбежны, потому что везде поставили камеры, водители стали ездить значительно аккуратнее, значительно меньше нарушать правила. То есть там остаются нарушители, они будут всегда. Но, тем не менее, их количество упало в разы, сократилось. Потому что они столкнулись с неизбежностью наказания. Так, да, пожалуйста, вы в эфире. Не знаю, будет ваш звонок последним или предпоследним. Мы слушаем вас.
Алло.
Да, алло. Добрый день.
Добрый день. Я вот слушаю. Ну, вот эти вот люди, которые выезжают за границу, да? Ну, идти же предупреждают, и потом за счет государственных надо оттуда вывозить. Но это же неправильно.
Ну, я только что сказал, что да, с моей точки зрения, это неправильно, что надо не бросать их там, да, за границей, а просто заставлять оплачивать государственную услугу. Вот снарядили за ними чартер, да, вот пусть они этот чартер оплатят из своих средств. Значит, все полностью оплатят, значит, его полет, значит, зарплату экипажа, заправку, оплату, значит, его там этого самого услуг соответствующего зарубежного аэропорта. Вот когда они полностью все это оплатят, да, это влетит в немаленькую копеечку, значит, тогда в следующий раз они подумают, стоит ехать вопреки запрету или не стоит. Да, пожалуйста, слушаю вас в эфире. Да, алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Анатолий. Вот, хочу задать такой вопрос. Вот у нас огромное, значит, небольшое количество народу, которое работает в белую зарплату и которое полностью может позволить себе благодаря своим работодателям подчиняться условиям вот этого карантинного режима, который сейчас происходит в городе Москве. Но также у нас огромное количество людей, которые работают в черную зарплату, и они ходят на работу, кто в больном состоянии, кто рискует своей и жизнью окружающих, подвергая их опасности из-за того, что они не могут, им не плачут эту страховку, не оплачивают им работодатели пребывания дома в случае болезни, а просто ставят вопрос на увольнение. Либо ты ходишь, либо ты увольняешься. Вот они подвергают жизнь других граждан опасности. Вот что делать с такими людьми, которые вот... Если вы видите такого больного человека, допустим, в общественном транспорте метро, вот что делать с такими людьми, вы можете сказать?
Ну, во-первых, если в общественном транспорте едет человек с насморком, это не значит, что он подвергает чью-то жизнь опасности. Вот, и совсем не значит, что он где-то работает в черную. Да? Значит, ну, а в целом, с черными зарплатами, да, и с серыми зарплатами надо бороться и с этим борются. Опять-таки, победить это невозможно, потому что это всегда и везде, кстати, остается, так как всегда у кого-то остается желание, значит, нанять себе рабочую силу по покладисти и подешевле. Вот. Но, тем не менее, значит, если, опять-таки, государство относится к этому не наплевательски, и если наказание оказывается неизбежным, то большая часть бизнеса, подчеркиваю, большая часть, подавляющее большинство, стремится не шутить с этим делом и не рисковать. Все, спасибо за внимание. Наше с вами время истекло. До свидания, до новых встреч.